Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 22 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Теперь более подробно. А сейчас 14.06. Ближайшие 20 минут. Российский певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни. Организация «Гринпис» обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать выброс рутения на Урале. И в России назвали способ тотального уничтожения США.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И следим за лентами новостей. Много срочных сообщений. Во-первых, еще раз в подробностях пишут о том, что судья Международного трибунала по бывшей Югославии приговорил генерала Младича к пожизненному лишению свободы из-за военных преступлений в Боснии. О том, что спецназ в Тбилиси возобновил штурм здания, где находятся подозреваемые в терроризме. Интенсивная стрельба в районе продолжается. РИА Новости со ссылкой на телевидение. И Демистура заявляет, что намерен провести в Женеве два раунда межсирийских переговоров уже в декабре 2017 года. Первая тема этих 25 минут новостей. Российский певец Дмитрий Хворостовский умер на 56-м году жизни. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков в студии. Саш, слушаем.
Юрий, здравствуй, всем добрый день. Действительно, сегодня официальное сообщение на официальной странице Дмитрия Хворостовского опубликовала семья, в котором подтвердила, что сегодня утром изначально были сообщения о том, что ночью в Лондоне в кругу семьи, в кругу близких скончался Дмитрий Хворостовский. Ему было 55 лет. Я напоминаю, что последние два года он очень серьезно боролся с заболеванием. Не менее серьезным, конечно же, это опухоль головного мозга, которую у него нашли в 2015 году, 25 июня 2015 года. Именно тогда появилось первое сообщение о переносе и об отмене некоторых его концертов, потому что врачи сказали, что сцена то, чем занимался этот человек всю свою жизнь. Я напомню, что в Советском Союзе на первом же конкурсе, куда он был отправлен, его признали великим и мировым оперным голосом, которым он и оставался до конца своих дней. Врачи сказали, что он не может совмещать сцену с борьбой, с процессом выздоровления, с процессом лечение. Но, тем не менее, за эти два года Дмитрий Хворостовский дал огромное количество концертов. Конечно, они всегда, что называется, плавали, потому что периодически переносились, периодически отменялись. Но, тем не менее, это были и концерты, это была и опера, в которых он принимал участие. Естественно, все это можно было там следить в режиме реального времени, потому что процесс лечения был очень сильно осложнен. Это было большое количество курсов химиотерапии, которые он проходил. Он проходил в Лондоне. И, естественно, все это очень серьезно сказывалось на его голосе в первую очередь. Напомню, что, наверное, одним из последних таких серьезных сообщений было сообщение от композитора Игоря Крутого, который буквально месяц назад общался с ним по телефону. Он сказал, что, естественно, не узнал голос, как говорят, великий баритон Хворостовского, потому что он уже практически не мог говорить. Есть также сообщение, не мог говорить. Есть также сообщение, что в последнее время он практически полностью онемел. Конечно же, сейчас большое количество слов соболезнований, поддержки семьи поступает от огромного количества людей. Это в первую очередь и глава государства Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин был большим поклонником творчества Хворостовского, и президент глубоко, эта цитата, соболезнует родным и близким и всем поклонникам таланта Дмитрия Хворостовского, который, к сожалению, ушел из жизни. Президент был в целом, прошу прощения, это я уже говорил, президент был поклонником, в целом считаем его не только достоянием нашей отечественной культуры, но и мировой культуры, поэтому это очень тяжелая потеря. Один из депутатов Государственной Думы также заявил о том, что, скорее всего, будет увековечная память Дмитрия Хворостовского в Москве. Еще из сообщений от депутата Иосифа Кобзона, предлагаю его послушать, он сказал также небольшие подробности о том, что прах его будет захоронен, он завещал кремировать себя, прах его будет захоронен в двух городах, в Москве и в Красноярске. Красноярск — это тот город, в котором Дмитрий Хворостовский родился.
Он был ярким человеком, замечательным певцом, с неповторимым тембром. Даже не знаю, можно ли сравнивать его с кем-то. Он был очень демократичным, очень коммуникабельным. Легко было с ним общаться. Я никогда не забуду, как в Санкт-Петербурге в ресторане мы встретились после спектакля, и я его заставил петь. Он был очень теплым и душевным человеком. Его будет очень не хватать.
Также предлагаю послушать спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швидкова.
С уходом таких великих людей, как Дмитрий Хворостовский, невозможно смириться. Мы все знали, что он тяжело болен, но все надеялись на чудо. Чудом был он сам. Хворостовский был удивительным явлением культуры. Он был красавцем, замечательным актером, выдающимся певцом, которому были подвластны любые формы вокального искусства. Не случайно, что он создал несколько программ, которые были обращены к самой широкой публике. Его цикл «Песни военных лет» стал событием для многих людей не менее важным, чем его искусство. Искусство великого оперного певца.
У Дмитрия Хворостовского осталось четверо детей от двух браков. Вспоминая огромное количество работ Дмитрия Хворостовского, я тоже вспомнил на самом деле его работы, посвященные песням военных лет, о которых говорил Михаил Швидкой. Тот голос пронзительный, как говорят, шедший из души, наверное, очень хорошо, по крайней мере, я должен сказать, что, по моему личному мнению, ложится, наверное, гармоничнее всего на одну из самых пронзительных военных песен, которая называется «Журавли». Я предлагаю вам ее послушать. Эта песня была исполнена уже после того, как мы узнали, что он серьезно болен. Это был не последний его концерт. Последний концерт его прошел в Красноярске буквально полгода назад. Этот концерт, запись которого вы сейчас послушаете, прошел в 2016 году.
Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса?
FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
продолжаем, следим за лентами новостей. Еще одно срочное сообщение. Теперь Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, комментирует ситуацию с задержанием во Франции сенатора Сулеймана Керимова. Только что ТАСС пишет, она заявила журналистам, что у нее нет информации о том, въезжали ли Керимов во Францию по дипломатическому паспорту. Это неизвестно, сказала она, но у него есть дипломатический паспорт, и он имеет право с этим паспортом ездить. Гринпис обращается в прокуратуру с просьбой расследовать выброс рутения на Урале. Организация требует выяснить, где могла произойти авария, которая привела к попаданию в атмосферу техногенного радионуклида. Вот что в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал координатор антиядерной программы «Гринпис России» Рашид Алимов.
Рутений 106 – это техногенный радионуклид. В нормальной ситуации он не должен регистрироваться в окружающей среде. А то, что он был зарегистрирован станциями вот сначала в Европе, как раз и потребовало исследований, где же он был выброшен, поскольку то, что он оказался в окружающей среде, могло произойти только одним путем, да, могла произойти авария и аварийный выброс. И в этом главный вопрос. В России, по данным Гидромета, есть 22 станции, которые способны фиксировать этот радионуклид в атмосфере. И вот по данным французского института ERSN, они оценивают выброс как 100-300 терабекерелей, это довольно много, и пишут о том, что в самом месте выброса, если бы это случилось во Франции, то требовались бы меры защиты населения. Сегодня действительно неизвестно, где был выброшен Рутений, и чтобы оценить, нужны ли были меры защиты населения в месте выброса, нужны дальнейшие исследования и проверки, и именно поэтому Гринпис обратился в прокуратуру с просьбой привлечением Ростехнадзора и других ведомств провести проверку и все-таки попробовать установить, где же Рутений был выброшен. Мы считаем, что то, что станции Гидромета зафиксировали Рутений в России и в первую очередь на Южном Урале, свидетельствует, что необходимо проводить проверки в первую очередь здесь и в первую очередь на предприятиях Росатома.
Это Рашид Алимов, координатор антиядерной программы «Гринпис России». Сегодня Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, спрашивали о Рутении. И вот он сказал, Кремль не смог пока выяснить причины выброса радиации под Челябинском. Он сказал, запросы были направлены во все ведомства, однако подтверждение ни от одного из них не поступило. Олег Бодров, физик, руководитель общественного совета экологической организации «Южный берег Финского залива». С нами на связи. Олег Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как вы можете прокомментировать эту историю? С одной стороны, нам говорят, что там какие-то опасные концентрации, но эти опасные концентрации сильно ниже, чем предельно допустимые. Звучит вроде как успокаивающе, но все равно ненормально.
Я с вами согласен. И главное, что те люди, которые находились в эпицентре этого события, наверняка получили серьезные повреждения здоровья. И мы не знаем о том, какие меры были приняты для того, чтобы защитить их. Ну и второй момент, который очень важный, до сих пор не сообщили о месте, где произошла эта радиационная авария. Потому что расследование этой аварии может предотвратить подобные аварии в будущем. Сейчас отсутствует какая-либо информация о тех действиях, которые предприняли компетентные российские органы для того, чтобы провести такое расследование. И третий момент, с моей точки зрения, очень важный. Мы узнаем о радиационной аварии от органов Франции, компетентных органов Франции, находящихся за 1000 километров от этого предполагаемого места этой аварии. Причем в их оценках звучат цифры, которые существенно более устрашающие, чем те, которые дает сейчас Росгидромет.
Подождите, и вот секунду, нужно... секунду про устрашающие. Давайте чуть подробнее. Все-таки еще раз я вернусь к этим цифрам, которые дает Росгидромет. Они говорят, что опасные превышают стандартные значения в сотни, почти в 1000 раз, но это не опасно, потому что это меньше в сотни раз, чем ПДК.
Но есть два момента. Во-первых, что такое ПДК? Если обратиться к справочнику о воздействии рутения, который выпустила Российская академия естественных наук, там говорится, что дети в возрасте от 1 до 5 лет примерно в 100 раз более чувствительны к подобного рода воздействиям. Поэтому говорить о том, что ПДК не нарушено и все в порядке, это неправильно. потому что есть определенная категория, очень важная категория дети, которые значительно более уязвимы в этом случае. И отсутствие полноценной информации об этом событии говорит о том, что в России нет адекватной системы, которая бы фиксировала подобные случаи и своевременно информировала тех людей, которые находятся в опасности, чтобы предотвращать возможный ущерб этому здоровью. Я хочу сказать, что, к сожалению, вот эта практика наблюдалась с давних времен. Скажем, за 11 лет до Чернобыльской аварии на Ленинградской атомной станции произошел выброс, его называют микрочернобылем, событие, которое было государственной тайной, секретной, не анализировалось адекватно, и в результате эта ситуация в значительно более жестком формате появилась в Чернобыле. То есть жизнь говорит, что такого рода события, даже если они не привели к катастрофическим последствиям, должны быть тщательно расследованы и предприняты меры для того, чтобы они не повторялись в будущем.
Тогда еще я один вопрос. Да, скажите, Олег Викторович, все-таки после Чернобыля прошло довольно много времени, и с технической точки зрения средства наблюдения за поверхностью планеты и изучения поверхности сильно продвинулись вперед. То, что, собственно, дата, когда появились эти изменения содержания рутения в воздухе, она, в общем, не вчера. Это было в конце сентября, насколько я понимаю. Можно ли говорить о том, что вот те, кто сейчас утверждают, это может быть Чернобыль второй, макро-Чернобыль, микро-Чернобыль, они не правы, потому что мы бы это точно узнали, несмотря ни на что?
Ну, я с вами соглашусь, что масштаб здесь, конечно, не чернобыльский, но сигнал для того, чтобы принимались адекватные меры реагирования, это вполне очевидно. И что эти меры сейчас не предприняты, это тоже очевидно. И я считаю, что мы должны потребовать от российских компетентных органов провести тщательное расследование, чтобы выяснить источник этой проблемы, какие были последствия для людей, которые были в эпицентре, и что сделано для того, чтобы эти события не повторялись в будущем.
Спасибо.
Вот три вопроса.
Да. Спасибо. Олег Бодров, физик и руководитель общественного совета экологической организации «Южный берег Финского залива», был с нами на прямой связи. Мы начали с того, что организация Greenpeace обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать выброс рутения на Южном Урале.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России назвали способ тотального уничтожения Соединенных Штатов Америки. Россия в ответ на выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности способна развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия и создать сверхмощные боеголовки. Впрочем, это мнение члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова. Он написал статью для издания «Военно-промышленный курьер», и вот там, ссылаясь на аспект договоров о ядерных вооружениях, он обращает внимание, есть ограничения только на число боеголовок, а не на их общую массу, что позволяет пойти по пути создания мегаоружия боевых частей с тротиловым эквивалентом более 100 мегатонн и ракет к этим боевым частям. Применение подобного боеприпаса, сказано в материале, способно инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например, извержение вулкана Йеллоустоун. Так полагает Сивков. Прекращение действия договора о РСМД, о ракетах средней и меньшей дальности, снимает ограничения на стратегические крылатые ракеты наземного базирования. У России сейчас авиационная крылатая ракета при стартовой массе в 2 с небольшим тонны может доставлять боевую часть весом около полутонны на расстояние до 5500 километров, а точность попадания при этом в цель до 15-20 метров. При этом наземную версию такой ракеты, эксперт говорит, можно создавать в относительно короткие сроки. Есть еще Х-102 аналоги с ядерной боевой боеголовкой, аналоги 101-й ракеты, и транспортно-пусковой контейнер с четырьмя такими ракетами допускает размещение даже на полуприцепе грузовика, железнодорожной платформе или в морском контейнере. 7373-94-8, телефон прямого эфира, нам нужны военные эксперты, а среди наших слушателей такие наверняка есть. Вы можете написать на смс-портал плюс 7-925-48-94-8, можете написать через Telegram. Интересно, как вы расцениваете эту теорию, с которой выступил Константин Сивков? Напомню, он член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Тотальный способ... способ тотального уничтожения Соединенных Штатов Америки. Смотрите, значит, вплоть до извержения вулкана Йеллоустоун. Насколько это кажется вам похожим на правду? Насколько, до сегодняшнего дня просто мы были уверены, что человечество сохраняет существующую конфигурацию в некотором смысле благодаря вот этому ядерному паритету. А ядерный паритет, как казалось до сегодняшнего дня, он как раз и означает, что случись что, речь идет о тотальном уничтожении двух стран. 7373948, телефон прямого эфира. Или все-таки существующий ядерный паритет не говорит о тотальном уничтожении. Он говорит о очень серьезном конфликте, но не то, что могло бы быть теперь, когда мы говорим о возможности развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия и создании сверхмощных боеголовок. 7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас. Да, здравствуйте. Алло. Алло. Да, слушаем вас.
Ну, я не заканчивал Академию ракетных наук.
Ну, я думаю, что это немножко другая Академия и все-таки.
Ну, а смысл? Вот зачем надо уничтожать? Соединенные Штаты, это я еще там не объяснял.
Не, это же ведь не необходимость, а это возможность. Это разные вещи.
Хорошо. А, возможность. Можно искать вообще, применить людские головы, там, усилия, силы, средства, тащающие Российскую Федерацию, чем вот это заняться уничтожением Соединенных Штатов Америки.
А вам кажется, что идти по пути повышения мощности боеголовок для, что называется, укрепления ядерного паритета бессмысленно?
Думаю, да, потому что войны давным-давно ведутся другими способами, в частности, экономическими. Вот, ну, например, вот сегодня объявили, что с Польшей договор о поставке газового конденсата из США. Значит, вопрос...
Да, это известно.
В Арктике, да.
Понятно, в Арктику, спасибо. Надо, надо обращаться не в Академию работать ракетных надо, наук, работать, а в какую-то, да, экономическую академию, говорит наш слушатель. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот как элемент сдерживания, конечно, надо.
Это... Да, но у нас только... уже... Секунду. У нас ведь есть уже элементы сдерживания. Нужно ли их, что называется, мощность увеличивать?
Да, нужно, конечно, потому что в случае прорыва, допустим, противоракетной обороны, да, чтобы было гарантировано там нанесение ущерба.
Смотрите, только что вы слышали, Андрей говорил о том, что теперь надо не этим путем, войны не здесь теперь ведутся.
Да, Андрей говорил.
Все?
Когда
хорошо.
Есть второй как бы основной элемент, да, то можно и экономически, и любые, да.
Все,
но основной элемент, это вот как бы вот это. Вот
да,
это
но является, все-таки является. Мы возвращаемся к тому, что на сегодня ядерный паритет существует.
Конечно. Надо развивать еще то, что вот, закладку, как бы, то, что предлагалось Сахаровым, закладку вдоль побережья сверхмощных.
Да, но это, это называется ядерная гонка. Она нужна?
А вот так они сами инициировали.
Чем?
Они сами вышли из договора.
Понятно, спасибо. Но это договор о ликвидации, это не договор об отсутствии развития. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Прошу.
Собственно говоря, увеличивать, наверное, смысла не имеет, потому что та мощность боеголовок, которую мы имеем сейчас, достаточно. Грубо говоря, вы делаете царь-бомбу, которую просто имеете всего несколько штук, и по пути к месту доставки их банально сбивают.
Подождите, теперь дальше еще. Раз уж мы заговорили про царь-бомбу, и так мы говорим о неких катастрофических геофизических процессах, которые будут инициированы благодаря такой царь-бомбе на территории США. Как это скажется на территории Российской Федерации?
Слушайте, ну, конечно, нам будет тоже плохо. Потому что если вы, ну, тот же самый Йеллоустоун, почему-то есть категория людей в нашей стране, которые спят и видят, когда он бабахнет, и США накроет там волной, пеплом и всем остальным. Естественно, что если это произойдет искусственно или естественным путем, мало всем не покажется, потому что мы живем на одной планете, ну, грубо говоря, один единый организм. Если вы в одном месте забьете туда гвоздь, соответственно, до другого места дойдет тоже. Вот.
Понятно. Спасибо. 946-й, какие мы все-таки молодцы. Прям хвалиться нечем, о бедах никто не говорит, зато нашли чем хвастаться. 576-й говорит о влиянии рутения на подобного рода заявления. Каждый отвечает в силу своих возможностей. Там, где есть деньги и рычаги влияния, воздействуют экономически. А кто не может воздействовать... Я перевожу. Не все можно читать. А те, кто не могут воздействовать экономически, будут грозить гранатой. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Среда, 22 ноября, сейчас 14.35, в студии Юрий Буткин. Продолжаем обсуждение главных событий и заявлений этого дня. На ближайшие 25 минут мы запланировали вот такие темы. Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорит, что регулятор видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки. Во Франции судья продлил срок задержания Сулеймана Керимова, российского сенатора, еще на сутки. И адвокат Игоря Сечина назвал невозможной его явку в суд по делу Улюкаева до конца года.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорит, что регулятор видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки от нынешних 8,25. Речь идет о том, что ставка будет снижена еще на 2% в течение ближайших нескольких лет. Инфляция, говорит Набиуллина, цитирую по Интерфаксу, находится вблизи таргета цели и не требуется специальной реакции со стороны денежно-кредитной политики, так как текущее низкое значение обусловлено прежде всего действием временных факторов. При этом мы видим и потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки, однако темпы и масштабы снижения будут определяться динамикой экономических показателей. Еще сегодня Набиуллина сказала, что последние 3 года Банк России проводит политику дезинфляции. Это новое слово для многих. Николай Кондрашов, ведущий эксперт Института Центра развития Высшей школы экономики, он с нами на прямой связи. Николай Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте вот по поводу политики дезинфляции со стороны Банка России. Можно ли считать ее успешной?
Да, безусловно, на мой взгляд, ЦБ проводил именно ту политику, которую он должен был. То есть, как только еще в 2014 году, в самом конце, уже было очевидно, что инфляция составит около 15% год к году, то он сразу же поднял ставку до 17% и постепенно ее снижал. И, скажем так, он в дальнейшем постепенно реальная ставка, ключевая ставка восстановилась достаточно большой, положительной. И это способствовало снижению инфляции. То есть то, что ЦБ не пошел на поводу у многих, у тех, кто лоббировал низкую ставку, вот это как раз очень помогло инфляции опуститься. И никто ведь не верил, что инфляция может быть такой низкой в России. Она наступила, хотя еще недавно инфляция достигала 15-16% годовых.
Да, но теперь, вот теперь она уже, целевые показатели были 4%, теперь уже говорят про 2,5%, если я не ошибаюсь. Но ведь ключевая ставка-то довольно серьезно отличается от текущих значений инфляции.
Совершенно верно, и здесь я тоже с ЦБ согласен в том, что нынешнее замедление инфляции, оно во многом связано, не исключительно, но во многом все-таки связано с временными факторами и с тем, что динамика курса рубля была благоприятной для снижения инфляции, особенно в начале года, но и сейчас тоже. И то, что урожайный год действительно помог снизить инфляцию, даже можно сказать, что вот плодовощная продукция за последние 4 месяца снизилась в цене на 14%. Вот, это тоже надо, такие факторы тоже надо учитывать. Ну и, собственно, не только с плодовочной продукцией такая благоприятная ситуация.
Да, но говорят, о неблагоприятной ситуации с точки зрения кредитования промышленности. Говорят, что нынешние уровни ключевой ставки не позволяют промышленности развиваться должным образом. Сейчас Набиуллина говорит о перспективах в 6% для ключевой ставки. Правда, в некотором, что называется, в будущем, не завтра даже. Это сработает?
Да, безусловно, здесь надо понимать, что вообще цель инфляционного таргетирования в том, чтобы, скажем так, экономике в текущий момент сделать немножко более тяжелые условия монетарные, но этим добиться ценовой стабильности. И это даст большие долгосрочные выгоды. И в том числе через то, что снизятся долгосрочные процентные ставки, что как раз таки промышленности очень поможет. То есть промышленность ругает политику ЦБ, в то время как она как раз таки поможет ей снизить ставки на инвестиции, ставки на инвестиционные кредиты, которые ей так нужны. Потому что одна из фундаментальных проблем нашей экономики – это короткий срок инвестирования из-за как раз таки достаточно высоких ставок по долгосрочным кредитам.
Ну вот теперь, когда мы говорим о перспективах 6%, ну, то есть не завтра, еще раз говорю, но уже в каком-то близком будущем, вот тогда инвестиционные кредиты станут уже более-менее нормально длинными.
Да, в том-то и дело, что, причем, может быть, опять же, это зависит от того, насколько все экономические агенты будут верить в то, что ЦБ обеспечит в средней и долгосрочной перспективе инфляцию на уровне 4%. Вот, я думаю, что как раз то, что сейчас инфляция зашла ниже 4%, там, на 2,5%, то это как раз очень выгодно с точки зрения как раз таки того, чтобы все думали, чтобы все увидели, что ЦБ действительно контролирует инфляцию, он действительно может ее сделать и нулевой. Вот. В том, что она может быть сильно положительной, мы и так все прекрасно знаем, да? А вот то, что она может быть очень низкой, никто и не верил.
Но тогда, вот. Получается, но тогда получается, что нынешний застой в экономике, об этом, в общем, довольно открыто уже сейчас говорят, это как раз какой-то период, когда люди, не вкладывая деньги, не беря инвестиционные кредиты, не развивая промышленность, должны просто приглядывать к тому, как центральный банк может контролировать инфляцию. Как долго этот период может продолжаться?
Ну, во-первых, все-таки в этом году у нас ВВП вырастет примерно на 1,8%. Вот. Такой восстановительный рост во многом за счет роста цен на нефть. Во-вторых, стоит понимать, что ставка ЦБ не так прям сильно влияет на кредитные ставки вот, для предприятий. Здесь, тем более, важна ценовая конъюнктура самих предприятий, потому что сейчас, на самом деле, скажем так, ценовые условия не такие уж плохие для предприятий. И
таким образом, получается, что не в Центробанке дело, но всегда принято говорить как раз о главном значащем влиянии именно ставки Центробанка на то, что творится на рынке кредитов, инвестиционных прежде всего.
Я думаю, что здесь дело еще в том, что ставки по кредитам, они постепенно опускаются. То есть, поскольку меняются сами инфляционные ожидания банков, предприятий, да, опускаются ставки по депозитам для населения, что тоже не может произойти вот в одночасье, то есть снижаются ставки по кредитам для предприятий. То есть здесь много факторов, много действующих лиц. Пока у всех не поймут, что инфляция будет 4%, вот, ставка пока что этот процесс идет.
Хорошо, теперь когда инфляция... Я понял. Да, то есть теперь, когда инфляция идет даже с опережением, даже меньше, чем 4%, сколько времени понадобится, чтобы все уверились, ЦБ контролирует этот процесс?
Я думаю, что как раз за 2 года... Вот 2 года это как раз хороший такой...
Примерно 2 года. Спасибо.
Да, Николай... то есть там как раз ЦБ, там как раз снизится, обнулится дефицит федерального бюджета, что очень важно. Это тоже влияет на ожидания.
Спасибо. Николай Кондрашов, ведущий эксперт Института Центра развития Высшей школы экономики. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила сегодня, что регулятор видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки. Речь идет о возможном снижении ключевой ставки в ближайшие 2 года до 6%.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Судья во Франции продлил срок содержания Сулеймана Керимова. Вообще фамилия Керимова в последние сутки не сходит с лент информационных агентств. Буквально каждую минуту приходит какое-то сообщение по поводу этого задержания Керимова. Сенатор и бизнесмен находятся вторые сутки в статусе задержанного во Франции. Принимается, избирают ему меру пресечения. Вот теперь она избрана на ближайшие сутки. Это вызывает протесты и со стороны Министерства иностранных дел, и со стороны депутатов, и со стороны сенаторов. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов с нами на прямой связи. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, как вы относитесь к тому, что происходит во Франции с Керимовым?
Ну, есть определенные претензии со стороны, как я понимаю, налоговиков к нему, но вопрос состоит в другом. Это официальное лицо, которое представляет Российскую Федерацию, и поэтому на него распространяются определенные нормы, связанные с дипломатическим иммунитетом. И задержание его, это, конечно же, непорядок абсолютный, и действия абсолютно неправильные.
Если подождите, вы вопрос, говорите о дипломатическом иммунитете, но, насколько я понимаю, пока еще нет точной информации о наличии у Керимова в момент задержания дипломатического паспорта.
Но по тем данным, которые есть у нас со стороны наших коллег, представляющих Республику Дагестан в Государственной Думе, есть информация о том, что все-таки он обладал дипломатическим иммунитетом на момент, соответственно, вот этих процедур, которые
происходили. Тут и возникает вопрос, а если у человека есть право на дипломатический паспорт, но дипломатический паспорт отсутствует, как решается эта проблема?
Но все равно он является, то есть паспорт, он может быть отделен от самого факта дипломатического иммунитета. Если у меня нету паспорта, но я нахожусь как должностное лицо за границей, все равно я обладаю полномочиями и представляю государство в поездке.
Хорошо, тогда дальше. Сегодня часто звучит этот вопрос. Одно дело статус. Вот вы так с самого начала заговорили о том, что да, есть какие-то вопросы по налогам, но многие говорят как раз наоборот. Да, есть вопросы по паспорту, но ведь главная эта проблема, есть проблема неуплаты налогов.
Тогда есть для этого всего, для этой всей процедуры, процедура, связанная с судом. Только суд должен принимать такие решения, нисколько не правоохранительные органы. Совместно с судебными представителями должны происходить подобные вещи. И человек должен быть извещен, а не просто арестован без объяснения причин.
Еще раз, с вашей точки зрения, то, как реагирует на сегодня Российская Федерация на то, что происходит с членом Совета Федерации и бизнесменом Керимовым, а можно ли говорить эффективным способом защиты? Говорят, мы обеспечим его всей защитой, но он остается вторые сутки.
Но все-таки мы стараемся, и я думаю, что эти вопросы, вопросы, связанные как раз с тем фактом, то, что он представляет, как и обладает дипломатическим иммунитетом, должны решаться на уровне Министерства иностранных дел и как раз по этим каналам. Я уверен, что Российская Федерация оказывает все возможные и старается сделать все, чтобы в правовом ключе, как мы всегда это делаем в международных отношениях, защитить интересы и права своего представителя.
Это требует каких-то специальных акций по поводу того, что делает Франция по отношению к нашему, к обладателю дипломатического паспорта Российской Федерации, так буду говорить.
Я думаю, что здесь Министерство иностранных дел разберутся с этим. И только дипломатическим путем будет решаться. А московское отделение нашей партии обязательно примет участие в пикете по поводу вот таких односторонних действий. Все вопросы, которые есть к человеку, должны решаться только судебным путем.
Понятно.
Мы здесь стоим только на этом.
Спасибо. Приоритет международного права. Борис Спасибо. Чернышов, депутат Государственной Думы от ЛДПР, был с нами на прямой связи. По России 24 цитирую, член Совета Федерации Сулейман Керимов, задержанный во Франции по подозрению в неуплате налогов, свою вину не признает. По данным телеканала, сенатор объявил о своей невиновности в ходе встречи с представителями французской прокуратуры. У нас нет органа Сенат, настаивает Виктор 448, хотя наверняка Виктор знает, что Совет Федерации часто называют сенатом и сенаторами. Потом дальше Игорь Беспрозванный настаивает, что Керимов был за границей не как должностное лицо, иначе бы въехал в страну по дипломатическому паспорту. А 805-й пишет, спасибо, хоть Евросоюз реагирует и добавляет, все наши сенаторы честные, деваться некуда. Так написал 805-й. 946-му, кстати, не нравится, что тема Сулеймана Керимова в принципе поднимается в средствах массовой информации. Ну и вот сообщение агентства ТАСС, которое появилось только что. Полиция Франции вела себя корректно в отношении задержанного в Ницце сенатора Сулеймана Керимова. Тем не менее, до сих пор нет никаких объяснений по поводу его задержания и не предъявлены обвинения. Это заявление во время общения с журналистами только что сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Адвокат Игоря Сечина назвал невозможной его явку в суд по делу Улюкаева. У главы Роснефти заранее согласованный график. До конца года расписание будет напряженным. Поездки Игоря Сечина связаны со стратегическими задачами, которые руководство страны ставит перед компанией. Такое сообщение сегодня, сообщение от адвоката сегодня прочла судья. Представитель главы Роснефти указывает, что Сечин давал показания на стадии следствия, поддерживает свои показания и не возражает против их оглашения. Сегодня Игорь Сечин по третьей повестке не явился в суд, ему выписали четвертую повестку. Напомню, что глава Роснефти — это ключевой свидетель обвинения. Бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву вменяют вымогательство взятки, но вину свою Улюкаев не признает. Адвокат Николай Полозов с нами на прямой связи. Николай Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а как это описано в нашем законодательстве? Сколько раз можно приглашать свидетеля, который, к примеру, занят на работе?
Но дело в том, что Уголовно-процессуальный кодекс содержит исчерпывающий перечень мер процессуального принуждения, которые можно применять к свидетелю. А само количество раз это остается на усмотрение суда исключительно. То есть судья, на практике бывает так, что не пришел один раз, не пришел второй раз, и суд уже выносит постановление о применении меры процессуального принуждения. Это может быть как привод, то есть принудительного доставления, это может быть обязательство о явке, и это может быть денежное взыскание за неисполнение судебного постановления.
Можно ли говорить о том, что по уважительным причинам не явка в суд, когда человек говорит о напряженном рабочем графике?
Ну, я могу сказать, что в данном случае, конечно, страдает авторитет судебной системы. И есть процессы, в которые приходили и сенаторы, и губернаторы в качестве свидетелей, и, скажем так, руководители местных представительных органов, несмотря на то, что госслужба — это тоже, скажем так, очень времяемкое занятие. В данном случае, мне кажется, что эти отговорки относительно занятости, они могут сработать раз-два, но потом суд обязан будет принять какое-то решение.
Вот когда вы говорите, потом суд обязан будет, но до этого вы сказали «на усмотрение суда». То есть никакого обязательства, получается, нет?
Это уже будет на совести судьи. Если судья ключевого свидетеля не вызывает в суд и при этом выносит какое-то итоговое решение, это будет достаточным поводом для обращения в квалификационную комиссию судей с дисциплинарным заявлением на этого судью.
Тогда следующий вопрос. Сегодня представитель главы Роснефти говорит, Сечин давал показания, а показания поддерживает и не возражает против их оглашения. Если человек дал показания, зачем обязательно ему идти в суд, а он говорит, я все равно повторю то же самое?
Дело в том, что закон предусматривает, скажем так, ряд ограничений. То есть, если свидетель находится на территории Российской Федерации, если он не болен, если он может прийти в суд, то, несмотря на то, что ранее он давал эти показания, сторона вправе ходатайствовать о том, чтобы этот свидетель явился. Кроме того, есть Европейская конвенция, которая прямо говорит, что свидетели защиты должны допрашиваться равно, как и свидетели обвинения. То есть сторона имеет право вызывать их в суд, и здесь уже зона ответственности судьи. Готов он принять решение, которое поддержит авторитет правосудия, или способен прогнуться, ну, скажем так, под обстоятельства.
Все зависит от того, кто требует приглашения этого свидетеля, потому
и
что...
Кого приглашают, да.
Вторая сторона может задать не те вопросы, которые были заданы во время следствия.
Безусловно. Тем и прекрасен допрос свидетеля в суде в том, что стороны не ограничены в своих вопросах. И если в ходе допроса в предварительном следствии определяет следователь ход допроса и может какие-то вопросы не задавать, то в суде от этих вопросов уйти уже будет очень сложно.
Еще, какими могут быть по существующему законодательству меры наказания к человеку, который не является, пусть даже по уважительным, как ему кажется, причинам на следствие как свидетель, но на суд как свидетель?
Да, суд может вынести денежное решение о денежном взыскании. По настоящему законодательству это до 2500 рублей. Но подобные решения могут выноситься неоднократно, если лицо
не исполняет эти решения.
Спасибо. Николай Полозов, адвокат, был с нами на прямой связи сегодня. Игорь Сечин не явился в суд, ему выписали четвертую уже теперь повестку, а адвокат Сечина назвал явку Сечина в суд по делу Улюкаева невозможной, потому что у главы Роснефти заранее согласованный график, до конца года расписание будет напряженным.